Российская летопись.
В эфире 91-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, царско-сельский лицей, Кривошеин, соратник Столыпина и министр империи, Квасник Голицын, придворный шут Анны Иоанновны. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине октября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
29 октября 1582 года родился царевич Дмитрий Иванович, младший сын Ивана Грозного от Марии Федоровны Ногой, шестой или седьмой его жены незаконный. Поэтому прав на престол у царевича было немного. Однако его загадочная гибель в возрасте 8 лет породила в России глубочайший политический кризис – смутное время.
30 октября 1696 года по представлению царя Петра I Боярская дума приняла постановление «Морским судам быть». Этот день считается днем рождения военно-морского флота России.
В октябре 1740 года участниками второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основан город-порт Петропавловск-Камчатский.
17 октября 1740 года скончалась императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата и соправителя царя Петра I.
В октябре 1738 года родился Андрей Тимофеевич Болотов. Писатель, мемуарист, философ-моралист, врач, ботаник, лесовод. Один из основателей агрономии в России.
16 октября 1791 года скончался светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Полководец и государственный деятель, правитель Новороссии, создатель Черноморского флота.
19 октября 1812 года остатки Великой армии Наполеона вышли из горящей Москвы.
22 октября 1818 года родился Козьма Терентьевич Солдатенков, фабрикант, книгоиздатель, меценат. Его называли Козьмой Медичи, по аналогии со средневековым флорентийским деятелем Козимо Медичи, который жертвовал большие средства на благотворительность и культуру.
22 октября 1870 года родился Иван Алексеевич Бунин. Он стал первым русским писателем, удостоенным в 1933 году Нобелевской премии в области литературы. Цитата. «За правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал в прозе типичный русский характер».
31 октября 1892 года родился четвертый чемпион мира по шахматам Александр Александрович Алехин.
23 октября 1914 года в Москве открыто Щукинское театральное училище.
31 октября – день рождения императорского царско-сельского лицея. Он был основан в 1811 году по указу императора Александра I, а учебная программа разработана Михаилом Михайловичем Спиранским.
Для лицея был отведен огромный четырехэтажный дом, бывший флигель Екатерининского дворца. На нижнем этаже помещались хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и других чиновников. На втором этаже – столовая, больница и конференц-зал с канцелярией. На третьем – зал, классы, физический кабинет, библиотека. На верхнем четвертом этаже разместились 50 номеров для лицеистов. В каждой комнате келье, как называл ее Пушкин, были железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул и стол для умывания. Поэт занимал келью под номером 14, у его соседа и друга Ивана Пущина номер 13. Перед смертью Пушкин произнес: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать». Иван Малиновский – это еще один лицейский товарищ поэта.
А в июле 1814 года в печати появилась первая публикация лицеиста Пушкина. «Стихотворение к другу стихотворцу». Начинается оно так. «Арист, и ты в толпе служителей Парнаса. Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса, за лаврами спешишь опасной стезей и строгой критикой вступаешь смело в бой». Эти строки обращены еще к одному лицейскому товарищу поэта Вильгельму Кюхельбекеру.
Лицей предполагал в первую очередь подготовку государственных чиновников высших рангов. В него принимали 10-14-летних подростков, один раз в 3 года. Продолжительность обучения – 6 лет. Лицеисты изучали исторические, нравственные, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами, учились танцам, фехтованию, верховой езде. Впервые в российском учебном заведении лекции читались только на русском языке. Лицеистов поднимали в 6 часов утра. Они молились, завтракали. Потом начиналась учеба всего около 7 часов в сутки. Покидать территорию лицея его воспитанники могли только в сопровождении гувернера. Кстати, лицеистам запрещалось носить очки. Поэтому близорукому Дельвигу все женщины казались красавицами. «Как я разочаровался после выпуска, когда надел очки», — с улыбкой рассказывал он позже.
Уже первый выпуск вполне оправдал ожидания властей. В числе выпускников числятся не только Пушкин и Дельвиг, но и будущий канцлер, князь Горчаков, видный государственный деятель граф Корф, филолог Яков Грот, глава МИД Николай Гирс, Салтыков-Щедрин, Лев Мэй и многие другие. Кстати, среди прочих лицей закончил и революционер Буташевич Петрашевский. Впрочем, учился Пушкин в лицее, надо признаться, весьма плохо. По успеваемости он закончил учебу 26-м из 29 учеников. Лучше всего поэту давались языки, словесность, фехтование. Хуже всего – логика и математика. Впоследствии он написал стихотворение «19 октября», посвященное лицею. В нем были строки, не вошедшие в окончательный вариант. «Пускай опять Больховский сядет первый, последним я, иль Бролья, иль Донзас». Учеников в лицее рассаживали по успеваемости. Так что и в пушкинские времена уже была в классах своя Камчатка. Об упоминаемых в стихотворении двух товарищах Пушкина. Донзас позднее будет секундантом поэта на его дуэли с Дантесом. А Брольо – это Сильверий Францевич Броглио, шевалье де Кассальборгоне. Его отец служил офицером в Пьемонтской гвардии. После революции во Франции переехал в Россию, где поступил на государственную службу. А сына определил в лицей. Еще один однокашник Пушкина, граф Модест Корф, на склоне лет написал в записках о Броглио. Благодаря своему звучному иммигрантскому имени он тотчас после реставрации получил от бурбонов орден Лилии, с которым и щеголял еще в лицейской форме. Выпущен был в какой-то армейский полк, но никогда в русской службе не служил, скоро после выпуска уехал во Францию и более оттуда не возвращался, прекратив и все сношения с прежними товарищами. Броглио уехал в Италию, к себе на родину, в Пьемонт, входивший в состав Сардинского королевства. Участвовал в антиправительственном восстании, после поражения которого отправился в Грецию, где, как и Байрон, участвовал в освободительной войне против турецкого ига. Броглио погиб за свободу Греции в 1829 году. Он считается прототипом Сильвио из повести Пушкина «Выстрел».
А в январе 1815 года в Царско-сельском лицее состоялся первый публичный экзамен, который воспитанники держали при переходе с первого на второй курс. На нем присутствовали преподаватели, военные, представители высшего духовенства, столичная знать. Среди них Гавриил Романович Державин. Экзамен очень утомил старого поэта. Он дремал все время, пока лицеистов спрашивали из латинского языка, из французского, из математики и физики. И оживился только, когда начался экзамен русской словесности. Вызвали Пушкина. Стоя в 2 шагах от Державина, он прочитал «Воспоминания в царском селе». Когда Пушкин дошел до стиха, где упоминал имя Державина, голос его задрожал. А на глазах маститого поэта появились слезы. Пушкин позднее вспоминал: «Голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении, он меня требовал, хотел меня обнять. Меня искали, но не нашли».
Существует анекдот, что тогдашний министр народного просвещения граф Алексей Кириллович Разумовский в присутствии Державина говорил отцу Пушкина Сергею Львовичу: «Я бы желал, однако, образовать сына вашего к прозе». На что Державин с жаром возразил: «Оставьте его поэтом». Именно тогда старый Гавриил Романович назвал своего юного собрата по перу восходящим солнцем русской поэзии. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил, напишет позднее Пушкин в «Евгении Онегине». И действительно, Державина не стало всего через год после знаменитого экзамена. О лицее Пушкин вспоминал всю свою жизнь. В стихотворении «19 декабря», обращаясь к друзьям, он скажет: «Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен, срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье бы куда ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». 28 октября 1921 года на чужбине в Берлине скончался Александр Васильевич Кривошеин. Во времена империи министр, один из ведущих участников проведения в жизнь Столыпинской аграрной реформы. Возглавлял переселенческое управление, за что был прозван министром азиатской России.
Переселение в Сибирь – важный этап и не только в реализации реформы, но и в жизни страны. Да, конечно, Россия прирастала Сибирью, как говорил Ломоносов, но крайне медленно. Первый серьезный толчок дало начало строительства Великого Сибирского пути Транссиба. Но еще светлейший князь Потемкин Таврический верно говорил: «Деньги – ничто, люди – все». В результате Столыпинской реформы в Сибирь к 1914 году переселилось порядка 4 миллионов человек. Цифры в разных источниках немного отличаются. Почти столько же, сколько за 300 лет после Ермака Тимофеевича. Это может показаться неправдоподобным, но за весь XVIII век по документам 4 ревизий население огромного региона выросло с 241 тысячи человек всего до 595 тысяч. Столько жителей сегодня проживает, например, в Ярославле или Махачкале.
Состав столыпинских переселенцев был пестрым. Русские, то есть великороссы, малороссы, белорусы, а также крестьяне прибалтийских губерний, немцы, татары, мордва и многие другие. Причем многие из них сохранили и в новых местах свою культуру, быт, обычаи. В многонациональной стране, каковой испокон веков была Россия, это было нормальным явлением. На семью давали в среднем 50 десятин земли, беспроцентные кредиты, сельхозинвентарь по заниженным ценам. Эффект не заставил себя ждать. Если в 1897 году в Сибири собирали около 30 миллионов пудов зерна, то к 1913 уже 380 миллионов. Оборот Союза сибирских маслодельных артелей к 1917 году составлял 160 миллионов золотых рублей. Дешевая сибирская пшеница вызвала бум и ажиотаж на рынке зерна. Под давлением не выдерживавших конкуренции крупных землевладельцев и сельхозпроизводителей европейской части страны сибирский хлеб долго сдерживался челябинским тарифным переломом. Но Кривошеин настоял на его отмене. Он говорил: «Нельзя задерживать сибирскую торговлю, если бы она даже угрожала конкуренции, ведь Сибирь – это неотъемлемая часть российского государства».
Впрочем, неудивительно, что Кривошеин хорошо разбирался в сельском хозяйстве. Его дед был крепостным крестьянином, а внук стал гофмейстером двора, статс-секретарем и действительным тайным советником. Пользовался доверием Столыпина и Николая II. Поэт Иван Иванович Тхаржевский, подчиненный Кривошейна, вспоминал о своем начальнике уже в эмиграции. «Редкое сочетание – такт, воля, выдержка, осторожность и в то же время жадное влечение к жизни, ненасытный интерес к людям, к человеческим характерам, к неизвестному, никакого идеализма, но упрямая любовь к родине, никаких исключительных дарований, но редкий в людях дар и инстинкт строителя, умение собирать, а не растрачивать русскую силу. И начав, как все». Погоню за успехом незаметно для себя пришел к самопожертвованию.
В начале Первой мировой войны Кривошеин руководил экономической политикой правительства, и, как показало время, курс им был выбран верный. Но сам он пал жертвой борьбы внутриполитических группировок. Однако в самый канун февральской революции Николай II в Пскове в вагоне, уже ставшего легендарным поезда, скажет: «Кажется, нужно позвать Кривошеина». К сожалению, поздно. После Октябрьской революции Кривошеин возглавил в Москве антибольшевистский правый центр. Руководил сбором помощи царской семье. Во время Красного террора чудом избежал ареста. В контору Морозовской мануфактуры, где служил Кривошеин, ввалились чекисты и сразу к сейфу. А уж когда перед их глазами заблестело золото, они и вовсе перестали обращать внимание на Кривошеина. А он, видимо, чтобы не отвлекать доблестных стражей революции от завораживающего зрелища, не торопясь надел пальто, хладнокровно отстранил часового от дверей и спокойно вышел на улицу.
Александр Васильевич перебрался на юг России, потом уехал во Францию. Однако в 1920 году барон Петр Николаевич Врангель предложил Кривошеину вернуться и возглавить правительство Юга России. И Кривошеин, бросив уже наладившуюся и спокойную жизнь во Франции, вернулся на родину. В Белогвардейском Крыму в ходу была стихотворная шутка: «Власть напугана, власть рассеяна, вся надежда на Кривошеина». Врангель вспоминал о своем премьер-министре. Человек исключительной эрудиции, культурности и широкого кругозора, с вполне определенными ясными взглядами. Принадлежа всей своей предыдущей службой к государственным людям старой школы, он умел примениться к новым условиям работы.
Вскоре после эвакуации из Крыма Кривошеин в октябре 1921 года скончался в Берлине. Человек, привыкший всю свою жизнь созидать на благо Родины, был сломлен катастрофой, которая постигла Россию. На его могильном памятнике перечислены его должности: статс-секретарь, главноуправляющий. Зачем это? Кому? Надо было написать просто: «Здесь покоится прах Кривошеина, человека, который пытался спасти Россию». И эпитафии явно не хватает. Ей вполне могли бы стать стихи Тхаржевского, служившего когда-то давно, во времена империи, под началом Кривошеина. «Легкой жизни я просил у Бога. Посмотри, как мрачно все кругом». Бог ответил: «Подожди немного, ты еще попросишь о другом». Вот уже кончается дорога, с каждым днем все тоньше жизни нить. «Легкой жизни я просил у Бога. Легкой смерти надо бы просить». В октябре 1687 года родился князь Михаил Алексеевич Голицын, майор в отставке, более известный как придворный шут Анны Иоанновны, Квасник Голицын.
Он приходился внуком князю Василию Васильевичу Голицыну, фавориту царевны Софьи. И вместе с дедом разделил опалу при Петре I. Находился в ссылке в Поморье. Потом был послан царем учиться за границу. Слушал лекции в Сорбонне. После смерти первой жены Марфы Хвостовой Голицын женился за границей то ли на итальянке, то ли на немке и тайно перешел в католичество. Но шило, как известно, в мешке не утаить. Все вскоре стало известно императрице Анне Иоанновне. Брак с иностранкой был признан недействительным. Жену то ли отправили в ссылку, то ли выслали на родину. А Голицын был в наказании сделан придворным шутом. И носил прозвище «Квасник», так как в его обязанности входило подчивать императрицу и ее гостей квасом.
А в феврале 1740 года в Санкт-Петербурге состоялась шутовская свадьба квасняка Голицына и Авдотьи Бужениновой в специально построенном для этого торжества ледяном доме. Его расположили прямо на Неве, недалеко от Зимнего дворца. Размеры дома – более 17 метров в длину, 5 с лишним метров в ширину и почти 6,5 метров в высоту. Вся мебель дома и другие предметы, в том числе чашки, игральные карты, цветы – все было изготовлено изо льда. Для свадьбы были свезены со всей России 300 человек различных народов, одетых в национальные костюмы и игравших на музыкальных инструментах. 30-летняя Бужениновна была не то калмычкой, не то камчедалкой, а Голицыну было уже за 50. По тем временам весьма маститый возраст. В шутовском браке они прижили двух сыновей. В том же 1740 году скончалась Анна Иоанновна. Регентша Анна Леопольдовна уволила князя от шутовской должности. Его жена Авдотья вскоре умерла при родах. А Голицын прожил еще долго. Он скончался в возрасте 87 лет уже в царствовании Екатерины II. Он был известен своим остроумием и находчивостью. О Голицыне осталось много анекдотов. Вот некоторые из них.
Квасняку Голицыну однажды задали вопрос. Почему Венеру, богиню любви, всегда изображали обнаженной? Он ответил, потому что она делает почти нагими тех, кто через меру пленяется ее развлечениями.
Квасник Голицын частенько заглядывал к одной молодой вдове, которую часто посещал и один из его приятелей, лишившийся ноги на войне. У него была приделана деревянная нога. И вот, когда вдова оказалась в положении, Голицын сказал своему приятелю, «Смотри, братец, если ребенок родится с деревяшкой, я тебе и другую ногу перешибу».
Как-то раз одна пригожая девица сказала Голицыну, «Кажется, я вас где-то видела». «Как же, сударыня», — ответил тот, «я там весьма часто бываю».
«Вы всегда так любезны», — обратился Голицын к молодой даме. «Мне было бы приятно сказать и вам то же самое», — заметила она. «Помилуйте», — парировал Голицын, — «это вам ничего не стоит. Возьмите только пример с меня и солгите».
Один вельможа, желая сконфузить квасняка Голицына, спросил его, «Какая разница между тобой и дураком?» Голицын на это ответил, «Дурак спрашивает, а я отвечаю».
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».